Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 58-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Джейк поежился. После этой колонки ему придется пожинать плоды своего труда самому. Минут через 10 Джейк пошел проверить факс и с облегчением вздохнул. Уже идет. Молодец, Магони, быстро работаешь. Белая гладкая бумага лениво вылезала из отверстия, закручиваясь рулоном. Джейк, не отрывая, расправил первые несколько страниц и пробежал их глазами. Как раз то, что надо. Он быстро достал из нагрудного кармана фломастер и начал помечать подходящие места. Теперь он сможет заменить звездочки в статье на проверенные факты и статистические данные. Однако многим это не понравится. Джейк просидел за компьютером еще не меньше часа, печатая, перепечатывая, исправляя и переделывая. Наконец колонка была готова, ровно 800 слов. В процессе создания ему пришлось сократить ее вдвое. Джейк решил все-таки убрать сухие цифры и сохранить их для следующего раза. При условии, что эта публикация не будет стоить ему места. Он просто обобщил все имеющиеся в его распоряжении данные и воззвал к здравому смыслу читателя. Он откинулся в кресле и прочел колонку от начала до конца, стараясь поставить себя на место этого самого читателя. То, о чем я собираюсь сегодня писать, многим может не понравиться, несмотря на абсолютную неопровержимость приводимых фактов. Что ж, такая реакция – тоже знамение времени. Итак, вот вам факт первый. Истинной биологической причиной подростковых беременностей является не отсутствие адекватных методов предохранения. Напротив, этой причиной является наличие сексуальной активности в подростковой среде. Вы бы никогда не догадались об этом, читая брошюры, газетные статьи и модные книжонки на данную тему, правда? А вот вам факт второй. Истинной биологической причиной распространения СПИДа является не отсутствие презервативов и стерильных шприцев. Напротив, этой причиной является наличие пропаганды секса, наркотиков и вседозволенности как приемлемого образа жизни. Согласитесь, вам и в голову не приходило взглянуть на этот вопрос с этой точки зрения. Другими словами, беды наши – дела рук наших. Мы навлекли их на себя активными и сознательными действиями, а не допустили по недосмотру. Вот уже 20 лет организация планирования семьи трудится, не покладая рук, неся американской молодежи свет контрацепции и безопасного секса. Какие же существенные изменения произошли в обществе за те же 20 лет? А вот какие. Количество подростковых беременностей и венерических заболеваний у школьников возросло в несколько раз. Пролить ясность на это загадочное противоречие помогут слова президента этой глубоко уважаемой организации. Мы не собираемся пропагандировать монашеский образ жизни или ханжескую мораль. Да, господа читатели, в современном обществе есть вещи пострашнее, чем болезни и смерть, а именно воздержание среди несовершеннолетних детей, едва достигших половой зрелости. Гонцы от планирования семьи наводнили школы, без счета раздавая подросткам контрацептивы и внушая, будто в добрачных связях нет ничего дурного. Их усилия вкупе с восторженными отзывами прессы не пропали даром. Иллюзорное понятие безопасного секса вытеснило все традиционные ценности типа невинности или супружеской верности. Разве стоит после этого удивляться, что процент сексуально активных подростков растет с каждым годом? Не только нежелательные беременности и венерические заболевания являются трагическими спутниками, навязанной подросткам распущенности. Эмоционально и психологически дети оказались не готовы. Неожиданно свалившаяся ответственность и глубина переживаний оставляют незаживающие раны на долгие годы. Планирование семьи и подготовленная этой организацией армия школьных медсестер и учителей анатомии взахлеб цитирует ведущих сексологов. Наивно полагать, что можно удержать 15-летних от сексуальных контактов. По этой логике получается, что и от наркотиков 15-летних не удержишь. Зачем зря стараться? Впрочем, стратегии спланирования семьи и не пытаются рассуждать логично. Скачок заболеваемости сифилисом и СПИДом среди подростков используется ими как подтверждение важности их усилий по половому просвещению школьников. Увы, наращивание мощностей пропагандистской машины не устраняет первопричины всех подростковых беременностей. Представим на мгновение, что уважаемым господам из планирования семьи поручили бы еще и просвещение школьников в вопросах дорожного движения. Они бы отдали все силы, чтобы научить детей лучше подрезать другие автомобили на скоростном шоссе. Не зашло бы и речи о том, что надо держаться подальше от дорог с опасным движением. Что явилось истинной причиной гибели пешехода, бросившегося на красный свет прямо перед многотонным грузовиком? Бедняга просто не умел достаточно ловко уворачиваться от машин. Сухие цифры возросших ДТП с участием детей превратились бы в доказательство того, что подростков невозможно удержать от быстрой езды. В связи с этим обязательно был бы подан запрос на выделение налоговых средств и увеличение учебных часов, чтобы можно было бы адекватно научить подростков обгонять другие автомобили, выжимая из своего максимум скорости и маневренности. Какая удивительно мудрая методика! Она достойна самого широкого распространения в нашем обществе. Отдадим в ведение наших просветителей вопрос домашнего насилия. Вскоре во всех крупных городах откроются пункты по раздаче агрессивным мужьям боксерских перчаток. Разве есть лучший способ предотвратить избиение слабых женщин? Подведем итог, молодые люди. Позвольте мне открыть вам один секрет, который надолго оказался утаенным от вас по глупости многих взрослых доброжелателей. Каюсь, и я принадлежал к их числу. Можно полностью отказаться от презервативов, но при этом полностью исключить возможность забеременеть или заразиться венерическим заболеванием. Все, что требуется, это отказаться от секса. Тут нет ничего невозможного. Исторические данные свидетельствуют, что во многих странах до совсем недавнего времени существовала практика длительного воздержания от половых отношений. Автор этих строк утратил невинность в возрасте 20 лет. Но даже это я теперь считаю слишком ранним началом. Было бы лучше, если бы я подождал до 26, то есть до того дня, как сочетался со своей возлюбленной законным браком. Мы живем в эпоху, когда успех во многом зависит от самодисциплины, целеустремленности, настойчивости. Если у вас хватает силы воли на ежедневные занятия в тренажерном зале, выполнение домашних заданий, подъем по будильнику и на то, чтобы говорить наркотикам «нет», вы сможете сказать «нет» и добрачным связям. Да, многие взрослые сделали все, чтобы убедить вас в обратном. Они внушили вам, что вы ничем не отличаетесь от животных, повинующихся не разуму, а физиологическим позывам. Поверьте мне, я знаю. Я сам так думал. Недавние события показали мне, насколько жестоко я ошибался. Короче говоря, не слушайте нас, дети. Думайте, размышляйте. Вы найдете немало аргументов в пользу того, чтобы отложить начало половой жизни до свадьбы. Один из них я вам подсказал. У вас будет больше шансов до этой свадьбы дожить. Но есть и другие. Джейк взглянул на часы. 11:25. То-то Винстон бы обрадовался, заполучив колонку настолько раньше срока. Но Джейк не мог этого допустить. Не раньше 11:50, когда уже поздно что-либо менять. Он хотел встать и прогуляться по отделу новостей, но удержал себя. Винстон сразу заметит, что Джейк Вуд слоняется без дела, и обязательно подойдет проверить. Придется сидеть за столом и делать вид, что погружен в работу. Следующие 25 минут Джейк просто сидел за столом, уставившись на экран монитора, и размышлял. Мыслей накопилось много. О Каролине и о том, что произошло в школе. О Джанет, о тех ошибках, что они совершали все эти 28 лет, и о жестоких последствиях тех ошибок, истинные масштабы которых Джейк начал осознавать только сейчас. Он думал о своих разговорах с Леонардом и Кларенсом и о том, что же происходит с современной журналистикой. Слова Карла Магони все еще жгли его своей откровенностью. Магони указал на весьма неприглядные черты как его, Джейка лично, так и журналистской профессии в целом. Время ползло бесконечно. В 11:50 Джейк нажал кнопку «Отправить» и остался сидеть, думая обо всем и ни о чем. В 11:55 Винстон выглянул из своего кабинета и гаркнул: «Вудс!». Пока он шел по дороге на эшафот, кое-кто из его коллег пробормотал: «Ну, Вудс, видать, в самое яблочко попал. Не примину прочитать твой шедевр». Винстон загромыхал прежде, чем Джейк успел затворить за собой дверь. «Что происходит, в конце концов?» «В смысле?» «Ты мне здесь не огрызайся! Говори, чем это ты занимаешься?» «Колонки пишу обозревательные. За это и зарплату получаю». «Ну хватит! Это же откровенные нападки на уважаемую организацию! А школьная администрация? Ты их вообще идиотами выставил!» «Твою статью прочтешь, так создается впечатление, что все на свете, кроме консерваторов, стремятся уничтожить наших детей». «По-моему, ты несколько преувеличиваешь, Винстон». «Преувеличиваю? Ты считаешь, я преувеличиваю? Да я пытаюсь уберечь тебя от лавины писем и телефонных звонков, многие из которых вместо прежних пожеланий тебе доброго здоровья и скорейшего выздоровления будут желать тебе обратного». «Ничего, и я устаю». Винстон вздохнул. «Послушай меня, Джейк, у тебя наверняка есть что-нибудь в запасе, что мы можем вставить в номер. Давай не будем горячиться и обсудим все завтра, не спеша». «К сожалению, это все, что у меня есть». У Джейка опылились десяток недописанных статеек, любая из которых согрело бы Винстону душу, но он не собирался отказываться от этой. «Это ведь всего лишь частное мнение, Винстон. Мы же свободная газета, как-никак. Мы обязаны печатать разные точки зрения. Разве нет? Хотя бы время от времени мы можем позволить себе такую роскошь. Винстон аж подпрыгнул от возмущения. Его подозревают в цензуре. Слушай, Вудс, дело не в разнице мнений, и ты это прекрасно понимаешь. Подобные опусы могут выходить из-под пера Джорджа Вилля, а не Джейка Вудса. Тебя словно подменили, честное слово. Или подкупили. Или, я не знаю, может быть, ты сводишь личные счеты. Как будто кто-то из планирования семьи обозвал тебя щелкопером, и ты решил ему так отомстить. Эта колонка будто не тобой написана. И еще те две о предвзятости средств массовой информации. Ты словно в проповеднике заделался. Как будто кто-то взял статью, написанную Бьюкенаном, а имя на твое переправил. Даже так? Джейку не понравилось сравнение с Патриком Бьюкенаном. Советник трех президентов, Форда, Рейгана и Буша, активно пользовался своей известностью и не одно десятилетие печатал политические колонки в ведущих изданиях, то есть в каком-то смысле был менее опытному обозревателю Вудсу старшим братом. Тем не менее, Джейк не был готов назвать этого старого консерватора своим кумиром. Да и Виль, хоть и коллега, не особенно лестное сравнение. Впрочем, разве в этом дело? Винстон только что упрекнул Джейка в том, что он не держит имидж. Оказывается, все эти годы он писал не свободно и не искренне, а в соответствии с заданным образом. Плясал под чужую дудку, сам того не замечая. «Значит, я столь же типичный либерал, сколь они типичные консерваторы?» «В общем-то, да». «Значит, если вдруг какой-нибудь консервативный публицист, что, впрочем, маловероятно, поскольку их у нас по пальцам пересчитать, принесет статью в поддержку организации планирования семьи, ты скажешь что-то подозрительно, не подкупили ли его? Не будем его статью печатать». Винстон закатил глаза. «Некогда мне с тобой дебаты устраивать. В конце концов, это твоя репутация на кону. Мне до тебя нет никакого дела. Давай, проваливай. Иди лучше позвони своему адвокату или кому-нибудь другому, кто разбирается в судебных исках. И я бы посоветовал твоей защите занять позицию временного помешательства. Пусть убедят присяжных, что ты во время аварии головой сильно стукнулся, и мозги до сих пор на место не улеглись». Винстон царственным жестом указал Джейку на дверь, словно правитель, предложивший своему подданному помилование, от которого тот отказался. «Слушаюсь и повинуюсь. Вы, как всегда, проявили удивительную чуткость и понимание». Джейк скорее прикрыл за собой дверь, но поток ругательств и проклятий, пролившийся ему вслед, все же выплеснулся наружу и разлился по прилегающим кабинкам. Джейк шел по проходу, стараясь не встретиться глазами с коллегами, которых, Джейк был уверен, переполняло любопытство. Его провожали вопросительные взгляды и сочувствующие улыбки. Он понимал, что как только верстка свежего номера появится в редакторских компьютерах, его колонка станет объектом пристальнейшего внимания. Подходя к своему столу, он услышал, как звонит телефон. Джейк Вуд слушает. «Это Винстон». Тон показался не столь враждебным, как 40 секунд назад. «Что, уже соскучился? Хочешь, чтобы я снова пришел, чтобы ты мог еще на меня поорать?» «Да я и по телефону могу. Чего тебе таскаться?» Голос у Винстона вдруг стал неожиданно мягким, каким-то отеческим. «Кроме шуток, Джейк, статью я твою напечатаю. Но давай хотя бы уберем все ссылки на планирование семьи. Давай сформулируем как-нибудь так. Философия, которой придерживаются определенные круги. Зачем обижать известную организацию? Договорились? Нет, не договорились. Планирование семьи действительно известная организация. Причем известная именно своей весьма определенной философией. Не упомянуть их имени, значит сыграть нечестно. Когда ранее я писал о них в положительном ключе, упоминая их название, проблем не возникало. Думаю, будет справедливо и теперь сделать то же самое, иначе это будут просто общие слова. Если бы в своей колонке я критиковал бы католическую церковь или христианскую ассоциацию, мы бы, не задумываясь, назвали бы их по имени, не так ли? Мы всегда поступали точно так и утверждали, что скрывать имена было бы большой ошибкой. Спасибо, что попытался заступиться за меня, Винстон, но я уже не маленький. Ну, дело твое. Винстон с силой бросил трубку на рычаг. Джейк подумал, что сила этого удара была красноречивой рецензией на его колонку. Зиор привел Криса в огромный зал, наполненный разнообразными письменами, древними и современными, свитками и пергаментами, книгами, написанными вручную и распечатанными на лазерном принтере. Это была небесная библиотека, священное хранилище всего, написанного в темном царстве и нашедшего свое место в царстве света. На подиум поднялся монах, и Зиор шепнул Крису на ухо его имя. Франциск Хавьер. Крису это имя ни о чем не говорило, и он приготовился слушать выступающего повнимательнее. Один из ангелов подал монаху старинный пергамент. Тот с теплотой принял его, вспоминая день, когда собственноручно начертал этот текст. Неужели этим словам суждено было пережить столетия? В тот ничем не примечательный день он и подумать не мог, что их прочитает не только Господь. Обратив свой взор к престолу Агнца, поверх голов многочисленных слушателей, он более не смотрел в текст, а просто говорил слова, предназначенные для ушей его возлюбленного. «Люблю тебя, Господи! О Боже! Пред тобой склоняясь, любовь свою тебе преподношу! Ничтожный дар кладу к ногам твоим пронзенным, и ничего взамен я не прошу! Безмерна радость тех, кто любит Бога, удел ужасен тех, кто Богу чужд. Но разве страх укажет верную дорогу? Корысть укажет разве верный путь? Венец терновый на чело твое ты принял, чтоб я венец любви примерить смог. Люблю тебя не ради славы и награды, о Агнец Божий, Царь царей, великий Бог! Я твой, я твой, шепчу я в выступлении, навеки твой, прости меня, Иисус! Израненной рукой меня объемля, он прогоняет боль, тоску и грусть. Итак, один за другим разные люди всходили на подиум и зачитывали свои писания. В промежутках между выступлениями собравшиеся некоторое время обдумывали услышанное, ощущая великое единение с прозвучавшими словами. Читались письма родителей к детям и детей к родителям. Были также и письма, адресованные мужьям, женам, друзьям и пасторам. Были даже письма читателей в редакции газет и журналов, разные статьи. Каждое прочтение приветствовалось дружными рукоплесканиями и кивками. Многие, подобно Крису, присутствовали на этих чтениях впервые. Иные же бывали здесь и раньше, но каждый раз они открывали для себя новые грани смысла в услышанном, а потому испытывали не меньшую радость, чем в первый день.
Прозвучала 58-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.